высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, также отец Андрей, главный редактор радиостанции Благовещения, то есть журналист и литератор, и поэт, и прозаик. Говорим мы сегодня как раз о одном из примеров величайшей поэзии за всю историю человечества и одновременно о величайших молитвах, о псалмах из Псалтыри, которые избранные звучат на 3-6 часах богослужебных, которые прихожане храмов могут слышать перед совершением собственно литургии. И вот те слова, тексты слова «не люблю», которые были отобраны на протяжении веков для шестого часа. Напомню, что, по традиции принято считать, кажется, я не ошибаюсь, что в шестом часе православные, и вообще христиане вспоминают распятие Христа, да?
То есть это... Можно сказать, что это одна из тем, которые присутствуют в шестом часе, и вот, в частности, в неизменяемых частях тоже. В 54-м псалме стоит обратить еще внимание на следующие стихи, достаточно немаловажные. Вот на церковно-славянском звучит следующим образом: «Разделившись от гнева лица его и приближившись сердца их, умякнувши свои са их пачи елея и тасуют стрелы». Как там на русском это будет?
«Простерли руки свои на тех», 21 стих, «которые с ними в мире нарушили союз свой, уста их мягче масла, а в сердце их вражда, слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи». Ну, конечно, рядом с церковнославянским язык кажется таким вялым.
Да. Ну вот обратите внимание, что, оказывается, восстание на правду Божию, оно может быть облечено в некие слова елейные, в слова, так сказать, имеющие такой благочестивый, правильный характер. И это в особенности, кстати говоря, вызывает тоже гнев Божий. То есть оказывается, что иное богословие, в кавычках, оно может быть, так скажем, исполнено яда, восстание на правду Божию. И, кстати говоря, современники же Христа, там, те же книжники, фарисеи, они же были богословы в своем роде. Это же были люди грамотные, люди, разбирающиеся в законе Божьем, по видимости, не просто даже верующие, а, по видимости, праведной жизни, кичащиеся, собственно, этой праведностью. И здесь они также заслуживают такого гневного обличения от Бога, и не просто, в устах царя Давида, не просто обличение от Бога, но и предупреждение, что такого рода уже, как говорится, богословие, уже праведность может извести их в преисподней глубины земли. Как дальше говорится, что низведевший их студенец истления.
Слова-то крепкие какие, студенец истления звучит, да. Ну что же, отец Андрей, вы чуть раньше сказали о том, что в эпоху царя Давида, вообще в ту эпоху, когда сочинялись псалмы, а это не только царь Давид, а могли быть и другие, скажем так, герои Ветхого Завета, герои без кавычек, отношение к жизни вечной оставалось во многом таким гипотетическим и нечетким, но начало 90-го псалма, оно, мне кажется, что-то такое, какой-то намек на жизнь небесную, жизнь вечную есть. Даже первое Первый стих: «Живый в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворится». Это что значит? Ну, фактически это христианская фраза.
Ну, собственно говоря, ведь верующий человек, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, он одно упование имеет на Бога. Просто в Ветхом Завете представления о спасении, они были менее ясными. Никто не мог помыслить прямо и изложить, что сам Бог станет человеком, и не просто станет человеком, а, будучи истинным Мессией, окажется Мессией страдающим и умирающим за нас на кресте. То есть были пророчества о спасении, были пророчества о явлении Мессии, были пророчества о том, что восстанут сухие кости человеческие, облекутся в плоть, то есть о всеобщем воскресении из мертвых. Да, у пророка Исаии есть пророчество все-таки, да, о Мессии страдающим, что яко агнец непорочен, прямо стригущий его безгласен, так и не отверзает уст своих, и что он ведется на заклание. Но при всем при том, все равно, даже вот при этих вот указаниях, в неких образах, пророческих таких вот прозрениях, намеках, все равно ясного-то представления не было о том, как спасение будет осуществлено. Даже оно скорее ожидание Мессии, как мы знаем, выродилось ко времени Христа в ожидании земного царя. И то, что царство Израиля будет восставлено, как некое вот восстановлено, как некое земное царство прежде всего, во главе с земным же царем, земным Мессией, пусть и пришедшим непосредственно от Бога, пусть ему будет и не чуждо, как говорится, учительство нравственное, такое духовное, но все-таки ожидали вот земного царя и земного царства, и, естественно, для учеников Христа было тогда ожидать и каких-нибудь мест в этом царстве, не самых последних. Ну, это как бы по-человечески все понятно, элементарно, но при всем этом, опять же, сама вот эта, скажем так, пророческая эта харизма, само пророческое, не только пророческое, а вообще лучших представителей, что ли, израильтян, старающихся жить по заповедям Божиим, конечно, это вообще просто вот упование на Бога, на то, что Господь, действительно, того, кто к Нему стремится, кто стремится следовать Его заповедям, Он действительно будет хранить, направлять, руководствовать, спасать, избавлять и от внешних опасностей. А в перспективе вечности, хотя, да, в Ветхом Завете еще не было ясных представлений, но сохранит и для вечности грядущей. Потому что вечность тоже же это, собственно говоря, дело смотрения Божьего. Или то, что происходит вне границ этого видимого мира. Да, у человека не было, да и сейчас, может быть, нет достаточно ясных представлений, каково Царство Небесное. Апостол уже говорит, что мы видим, как сквозь мутное стекло мы судим гадательно о том, что нам уготовано и какими мы можем быть. Ясно, что человек в перспективе вечности, он может быть таким, каким Бог его предувидел, создал, к чему предопределил. Но для этого надо самому человеку, не гадая, трудиться, имея упование на Господа и не сомневаясь в этом уповании, не сомневаясь в самом Господе. Потому что если мы действительно имеем веру в Бога, какие у нас основания сомневаться в том, что Бог все устроит о нас лучшим образом? Бог же, Он не компьютер. Мы там трудились, вот, я не знаю, потом стакан с кофе упал на клавиатуру, и все пошло прахом, да? Нет, это, конечно, не из области промысла Божьего.
Ну вот, кстати, вы говорили про упование, и вот я хотел бы попросить вас, отец Андрей, прочитать окончание, вторую половину 90-го псалома, а потом хотелось немножко поговорить, потому что здесь совершенно удивительный момент. Здесь, может быть, единственный раз, как бы сам Господь говорит, здесь прямая речь Господа.
Ну да, здесь обращение как бы от Господа, да, скорее вот. Всего, или если не даже не от Господа, а от того, кто этот псалом составил, к своему, как говорится, единоверцу, что ты. «Яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое, не придет к тебе зло, и рано не приближится телеси твоему, яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьмут тебя, да никогда притнешь о камень ногу твою, на аспиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя уповаю, избавлю и покрою, и яко позна имя мое, воззовет ко мне, услышу его, с ним есим скорби изму его, и прославлю его, долготой дней исполню его, и явлю ему спасение мое».
Ну, отец Андрей, здесь совершенно четко, да? Это прямая речь Господа. «Яко на мя» с большой буквы упова, и избавлю, и... Ну, да, «Яко позна имя мое» с большой буквы.
Все равно это творчество Бога человеческое.
Да, но вот как это? Прямая речь Господа.
Бог эту прямую речь, такую назидательную, вкладывает в уста псалмопевца, который обращается к своим ближним тоже.
А не кощунство это со стороны вот автора псалма, потому что ну просто вложил в уста Господа свою мысль, и церковь приняла.
Если бы это было кощунством, наверное, уже не одну тысячу лет это не использовалось бы в молитвенном обиходе.
Ну и тогда вот давайте мы закончили с вами разбор тех удивительных слов, которые входят в чинопоследование богослужебных часов 3 и 6 часов, которые читаются в нашей богослужебной практике перед совершением литургии. И вот почему, вот теперь, вот почему эти псалмы предваряют в нашей современной практике литургии?
Ну, почему? Так, собственно говоря, сформировалось богослужение святыми отцами еще первых веков. Я, кстати, тут заглядывал в некоторые исследования на тему о развитии богослужения в первых веках. Интересно, что указание на службу часов можно найти уже в древнейших памятниках II века даже, от Рождества Христова. Единственное, что на протяжении и II, и последующих нескольких веков нет указаний на то, какие именно молитвы или псалмы эти службы себя включали. То есть подробного разбора чинопоследования часов нет, и мы можем только гадать, а эти ли псалмы именно входили, скажем так, в вот те часы, которые уже там во II веке возглашались в христианских собраниях, или это было, может быть, немножко другой состав, может, именно в таком составе это сформировалось несколько позже, но очевидно, что служба часов, в том числе предваряющая евхаристическое собрание, литургическое собрание, это принадлежность еще вот первой половины первого же тысячелетия, достаточно древняя служба. И, ну, можем говорить прямо о том, что, конечно же, именно такой подбор тех же псалмов, как неизменяемых частей, постоянно возглашаемых на этих службах, она, конечно, не случайна. Это и здесь, видимо, сказывается и сами темы, которым эти псалмы, эти часы посвящены. Это, с одной стороны, и такая временная обусловленность, привязка или к раннему утру, или к полудню, или уже к вечернему времени. Это и то, что, как уже проговорили, непосредственно связано с темами самыми наиважнейшими евангельскими. Это и суд над Христом, и предание Его на распятие, и сама Его крестная смерть. Именно вот эти псалмы, они так подобраны, что они отражают этот вот пророческое вдохновение о грядущем страдающем Мессии. И, собственно говоря, ну почему это опять важно, чтобы присутствовало в богослужении и в службе часов? Ну, потому что мы тоже являемся этому свидетелями. Являясь свидетелями пасхального торжества, великой радости о Христе воскресшем, что, собственно говоря, и на каждой литургии возглашается, и на саму Пасху, и каждый воскресный день, как еженедельную Пасху, мы являемся свидетелями и крестной Пасхи. Ведь интересно, что, как говорят тоже исследователи богослужебного строя, истории богослужебной жизни, деятельности Церкви, интересно, что первые годы и десятилетия, скорее всего, христиане не праздновали Пасху вот так вот с таким великим торжеством, как несколько позже. Прежде всего, было воспоминание распятия Господа. Этому предшествовал еще не 40-дневный пост, скорее всего, а пост, который мог занимать день-другой, и главенствовало воспоминание именно о крестных страданиях Христа. Хотя это, конечно, не вовсе не затмевало полностью дальнейшее воспоминание Христового воскресения, тоже с великой радостью, но первоначальный акцент, он был больше именно на Пасхе крестной. Потом уже с развитием такого вот годового чина более подробного, Пасха крестная, она, можно сказать, сместилась в целый цикл Страстной Седмицы. Она стала такой вот и предваряющей пасхальное торжество, целой вот именно седмицей Страстной. А пасхальный цикл стал тоже иметь свое отдельное, достаточно подробное и длительное последование, которое, начиная с первого вот воскресного дня пасхального всю неделю имеет великое пасхальное такое вот торжество, которое, в общем-то, всю эту неделю полностью, почти полностью соответствует первому пасхальному дню, а потом еще и вообще до Дня Пятидесятницы, празднования сошествия Духа Святого на апостолов, это тоже весь вот цикл пения триоди, цветной, пасхальный. И повторюсь, возвращаясь к тому, что я начал, о часах. Вот то, что в часах есть такой сугубо покаянный акцент.
И еще другой акцент защиты, да, от гонителей.
Ну да, защита от гонителей – это покаянный акцент, это прежде всего от гонителей, это уже в духовном плане, в новозаветном. Это гонители – это грех главный. Не бойтесь убивающих тело, вот души же не могущих повредить, а бойтесь того, кто по убиению может вернуть в гиену огненную. То есть уже в новозаветном понимании главный гонитель – это дьявол и наши страсти и грехи, собственно. От этого мы и нуждаемся. В защите, а кто защитник-то первый? Это первый защитник – это Христос, за нас пострадавший крестно. И вот в часах, как мы видим, вот этих вот, которые каждый день совершаются, и перед каждой литургией, вот этот акцент, он является, наверное, самым значимым, что вот просьба наша покаянная в обращении к Богу с просьбой о защите от греха и дьявола, как гонителей, именно ко Христу, судимому, страдающему, распинаемому и умершему за нас на кресте. Почему он и является действительно жизнеподателем, потому что сам вкусил смерти ради нашего спасения и ее победил своим воскресением.
Что же, отец Андрей, теперь, мне кажется, прихожанам, ну, мне уж точно, будет несколько понятнее то, что возглашает алтарник или псаломщик, вот, в то время, когда вы, священник, совершаете проскомедию, вот, ну, да, а мы, прихожане, слушаем третий и шестой часы.
Будем надеяться на лучшее, на то, что благоговение нас, скажем так, не оставит, а мы будем в нем стараться усовершаться, потому что это одно из условий спасения, благоговейное отношение к Богу и его святыням.
А в студии сегодня был, напомню, протоиерей Андрей Спиридонов, он также и главный редактор нашей радиостанции, радиостанции «Благовещение». Благодарю вас. Ну что же, до свидания, дорогие радиослушатели.
Храни Господь.
сегодняшней программе звучал концерт русского композитора конца 18-го, начала 19-го столетий Дмитрия Бортнянского, написанный на слова 90-го псалма.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.